Глава 32. Понедельник, 14 декабря, вторая половина дня. Ледяной воздух, высокое синее небо. Хмурые люди на улицах. Уставшие дети идут из школы. Кеннет остановился возле магазина 7-Eleven на углу. В витринах висело предложение — кофе с шафранной булочкой. Кеннет зашел, встал в очередь, и тут зазвонил телефон. Глянув на дисплей, Кеннет увидел, что звонит Симона. Он нажал на кнопку с зеленой трубочкой и сказал:
«Сиксон, ты куда-то выходила?»
«Мне пришлось пойти в галерею. Потом надо было решить вопрос».
Она внезапно замолчала.
«Папа, я только что послушала твое сообщение».
«Ты спала? У тебя голос...»
«Да. Нет, я немного поспала».
«Хорошо».
Кеннет взглянул в глаза усталой продавщицы и указал на рекламу с кофе.
«Отследили звонок от Беньямина?» — спросила Симона.
«У меня пока нет ответа. Сказали, не раньше вечера. Собираюсь им позвонить».
Продавщица посмотрела на Кеннета, чтобы он выбрал себе булочку, и он торопливо ткнул в ту, что казалось побольше. Продавщица сунула ее в пакет, приняла смятую двадцатку и жестом указала на кофейный автомат и стаканчики. Кеннет кивнул, прошел мимо застекленной витрины, в которой переворачивались колбаски, и захватил стаканчик, продолжая разговор.
«Ты вчера говорил с Никки?» — спросила Симона.
«Он отличный парень».
Кеннет нажал на кнопку «Черный кофе».
«Узнал что-нибудь про Вайлорда?»
«Довольно много».
«Что?»
«Подожди секунду».
Кеннет забрал горячий стаканчик из аппарата, накрыл его крышкой и с кофе и пакетом с булочкой подошел к одному из круглых пластмассовых столиков.
«Ты еще здесь?» —
спросил он, садясь на шаткий стул.
«Да».
«Я думаю, какие-то парни отнимают у Никки деньги. Они называют себя покемонами».
Кеннет увидел, как мужчина со взъерошенными волосами катит новенькую детскую коляску. В коляске лежала крупная девочка в розовом комбинезоне, с утомленной улыбкой сосавшая соску.
«Это имеет какое-нибудь отношение к Беньямину?»
«Парни и покемоны? Не знаю. Может, он хотел им помешать».
«Надо поговорить с Аидой», — решительно сказала Симона.
«Собирался. После школы».
«Что нам делать сейчас?»
«Вообще-то у меня есть адрес», — сказал Кеннет.
«Адрес чего?»
«Море».
«Море?» —
переспросила Симона.
«Это единственное, что я знаю».
Кеннет, вытянув губы, отпил кофе. Отломил кусок булочки, торопливо сунул в рот.
«А где это море?»
«Около Фрихамнен», — с набитым ртом ответил Кеннет. «На мысе Лоуден».
«Можно мне с тобой?»
«А ты готова?»
«Буду через 10 минут».
«Я заберу машину, она стоит у больницы».
«Позвони, когда приедешь, и я спущусь».
«Ладно, пока».
Кеннет забрал с собой стаканчик, остатки булочки и вышел из магазина. Воздух был сухой и очень холодный. Какие-то школьники шли, взявшись за руки. На перекрестке велосипедист лавировал между автомобилями. Кеннет остановился у перехода и нажал кнопку на светофоре. Он как будто забыл что-то важное. Как будто видел что-то, от чего все зависело, но не мог объяснить этого чувства. Мимо с грохотом проносились машины. Вдалеке послышалась сирена, скорая или пожарная. Кеннет отпил кофе и посмотрел на женщину, которая стояла на другой стороне дороги, держа на поводке дрожащую собачку. Грузовик проехал совсем рядом с Кеннетом. От его тяжести задрожала земля. Кеннет услышал сдавленный смех и подумал: фальшивый. Как вдруг его сильно толкнули в спину. Чтобы не потерять равновесие, Кеннет сделал несколько шагов и оказался на проезжей части. Обернувшись, он увидел, что на него, вытаращив глаза, смотрит девочка лет 10. Кеннет успел подумать: «Наверное, это она толкнула меня, здесь больше никого нет». В тот же миг он услышал визг тормозов и ощутил, как на него налетает что-то невероятно мощное. По ногам ударила чудовищная кувалда. Хрустнула в шее, тело стало мягким и далеким, какое-то время летело в свободном падении, и вдруг стало темно.